В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кейти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. До конца года в Грузии может быть объявлена самая масштабная за последние годы амнистия. Бывшему начальнику объединенных штабов ВС Грузии Георгию Каландадзе предъявлены новые обвинения. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия после долгого молчания комментирует смену власти в Грузии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях продолжается палестино-израильский вооруженный конфликт. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось взять под контроль базу правительственных сил на севере страны. Президент США Барак Обама, посещающий Бирму, заявил, что воодушевлен демократическими преобразованиями в этой стране. При израильских авианалетах в секторе Газа за сегодняшний день были убиты 18 палестинцев. Общее число жертв с прошлой среды, когда резко обострились отношения между Израилем и правящей в секторе Газа группировкой Хамас, составляет 95 человек. Израильское командование заявило, что за минувшую ночь проведено около 80 авиарейдов. Министр иностранных дел Египта Мухаммед Амр заявил о намерении посетить сектор Газа во вторник, одновременно с визитом делегации стран Лиги арабских государств. Египет остается главным международным посредником в попытках добиться прекращенного вооруженного противоборства между Израилем и палестинцами в секторе Газа. В то же время премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль террористическим государством в связи с продолжающимися авианалетами и обстрелами в секторе Газа. Выступая на заседании Евразийского исламского совета в Стамбуле, Эрдоган заявил, что те, кто ассоциирует ислам с терроризмом, закрывают глаза на массовые убийства мусульман. Конец цитаты. В результате ракетных обстрелов израильской территории из Газы боевиками Хамас и других палестинских группировок погибли 3 мирных израильтянина, более 50 ранены. Израиль сообщил, что с помощью противоракетной системы «Железный купол» в воскресенье были перехвачены 2 ракеты, выпущенные по Тель-Авиву. Всего по Израилю было в воскресенье выпущено около 100 ракет. Президент США Барак Обама заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но рекомендовал воздержаться от наземных операций. Он призвал стороны конфликта к перемирию. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось взять под контроль базу правительственных сил на севере страны, неподалеку от границы с Турцией. Утверждается, что им удалось захватить 15 танков, артиллерийские орудия, в плен взяты 18 военнослужащих. Видеозапись, сделанная, как утверждается, на захваченной базе, распространена в интернете. Ранее повстанцы заявили о взятии военного аэродрома у границы с Ираком на востоке Сирии. В том же районе ими был взят под контроль город Абу-Кемаль. Боевые действия продолжались в воскресенье и в предместьях Дамаска.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама, посещающий Бирму, заявил, что воодушевлен начавшимися в этой стране демократическими преобразованиями и надеется, что его визит станет еще одним шагом на пути к дальнейшим переменам. Обама встретился с президентом Бирмы Тейн Сеном и лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Она провела под домашним арестом более 10 лет и была освобождена только недавно, после начала демократических реформ, когда на смену военному руководству страны пришло гражданское правительство. Это первый в истории визит американского президента в Бирму. Комментаторы называют его историческим. Всего несколько лет назад действовали жесткие санкции США против Бирмы. Обама выразил уверенность в правильности своего решения посетить страну, несмотря на возражения правозащитников, считающих визит преждевременным. Он заявил, что визит является выражением поддержки не правительства Бирмы, а реформам, проходящим в стране. Во Франции выборы главы крупнейшей оппозиционной партии правоцентристского союза за национальное движение оказались омрачены скандалом. По итогам подсчета голосов партийного референдума, в котором приняли участие более половины из примерно 300 тысяч членов партии, разрыв между кандидатами генеральным секретарем Союза Жаном Франсуа Копе и бывшим премьер-министром Франсуа Фийоном составил всего несколько сот голосов. Сторонники обоих кандидатов заявляют о фальсификации голосования в пользу их соперников. Аналитики отмечают большие различия в программах кандидатов. Фийон – сторонник умеренной политики, Копе выступает за то, чтобы партия занимала более ярко выраженные правовые позиции, в том числе по вопросу иммиграции. Партия остается без лидера после отставки Николя Саркози, потерпевшего в мае поражение на президентских выборах. Новый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь в первом публичном выступлении после избрания на эту должность призвал к решительной борьбе с коррупцией. Си Цзиньпинь выступил на заседании Политбюро ЦК КПК, посвященном решениям недавно завершившегося партийного съезда, на котором обновилось руководство правящей партии. По словам генерального секретаря, в последние годы коррупционные скандалы вызвали гнев множества людей и нередко приводили к беспорядкам. Си Цзиньпинь заявил, что коррупция, если не будет побеждена, грозит разрушить партию и само китайское государство. Столь же резко высказался об этой проблеме на партийном съезде предшественник Си Цзиньпиня на посту генерального секретаря Ху Цзиньтао. В Казахстане сегодня начинается суд по делу о гибели 14 пограничников и егеря на посту Аркан-Керген на границе с Китаем в мае нынешнего года. Пограничный пост полностью сгорел. На месте, на рядом соседней погранзаставы, были найдены останки 15 человек. В убийстве, а также дезертирстве и похищении оружия обвиняют Владислава Челоха, единственного выжившего из пограничников, которые несли службу на посту. Сам Челох сначала признался в убийстве сослуживцев, затем отказался от своих показаний.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. До конца года в Грузии может быть объявлена самая масштабная за последние годы амнистия. Вопрос о помиловании поднимают комиссия при президенте, депутаты парламента и неправительственные организации. Парламентская оппозиция уже предупреждает о возможности возвращения лихих 90-х. Подробности у Тэмура Кигурадзе.
Всего за полтора месяца оставшихся до Нового года могут быть объявлены целых 4 амнистии. Точное число заключенных, которые выйдут на свободу, пока неизвестно, но по некоторым подсчетам речь идет о сотнях, а то и тысячах человек. Согласно законопроекту, предложенному Комитетом парламента по правам человека, обрести свободу получат возможность лица, совершившие преступления по неосторожности, а также те, кто осужден за менее тяжкие преступления. Срок наполовину будет сокращен тем лицам, которые отбывают заключение, к примеру, за торговлю людьми, нанесение тяжелых увечий, распространение и контрабанду радиоактивных материалов, дезертирство. Полный список включает в себя несколько десятков статей, которые трудно перечислить без содрогания. Однако один из инициаторов законопроекта, депутат Эке Беселия, говорит, что амнистии пойдут на пользу обществу.
Цель и принцип амнистии в том, чтобы дать возможность большему количеству людей почувствовать на себе гуманность этого акта и в том, чтобы обеспечить безопасность общества.
Впрочем, гуманный акт может оказаться не столь масштабным. Многие статьи, по которым отбывают сроки наказания, ожидающие амнистии заключенные, противоречат рекомендациям Министерства юстиции, которые были одобрены новым парламентом. В них настоятельно рекомендуется не распространять действия амнистии на осужденных за покушение на жизнь человека и вообще всех тех, кто совершил преступление насильственного характера. Парламентская оппозиция приняла законопроект в штыки. Кое-кто вспоминает в связи с ним недавнюю историю Грузии, когда в начале 90-х член военного совета страны Джаба Йосилиани буквально открыл ворота тюрем, подтолкнув тем самым страну к гражданскому противостоянию. Депутат от национального движения и бывший заместитель генпрокурора Давид Сихарулидзе предложил инициаторам амнистии пойти другим путем.
Для минимизации ошибок президентская администрация согласна объявить помилование, каким бы масштабным оно ни было, вместо амнистии. Такая амнистия может привести к последствиям, ответственность за которую ляжет на представителей парламентского большинства. Да и не важно, кто за них будет ответственен. Главное – не допустить непоправимых ошибок.
Не согласны с оппозицией представители Ассоциации молодых юристов Грузии, которые считают амнистию необходимой. Глава НПО Экопопхадзе считает возможным минимизировать риски для общества даже при объявлении амнистии, которой, по его словам, заслужили многие отбывающие наказания в тюрьмах.
На протяжении многих лет мы работали в тюрьмах и видели людей, которые отбывали огромные сроки за незначительные преступления, и даже тех людей, вина которых не была доказана.
Одновременно с этой амнистией парламент готовит и документы заключенных, которые ряд политиков и правозащитников считают осужденными по политическим мотивам. Их число, по словам правозащитницы Наны Кокабадзе, может достичь 200 человек. Эксперты также отмечают, что на свободу могут выйти и те, кого обвинили в работе на иностранную разведку, в том числе задержанные в 2010 году во время спецоперации «Энвери». Среди них есть и российские граждане. Но и это еще не все. Президент Грузии, не отставая от своих политических оппонентов, объявит о традиционном помиловании ко дню Святого Георгия и годовщине революции Рос 23 ноября. Президентский комитет по помилованию рассматривает более 1000 дел, заявила его председатель Эленет Эвдорадзе. К новогодним праздникам президент помилует еще одну группу заключенных. Страна может не бояться возвращения в лихие 90-е, говорит профессор уголовного права Георгий Глонти. Он объясняет, что количество людей, выпущенных по амнистии, радикально криминогенную ситуацию в Грузии не изменит.
В тюрьмах находится около 25 тысяч человек, тогда, когда, например, при Шеварднадзе было всего 10, будет, может быть, 5-7% роста, который со временем, в самое ближайшее время, в течение 2-3 месяцев стабилизируется и примерно достигнет тех же, того же уровня, который был до смены власти. Я не думаю, чтобы уровень преступности, тем более уровень насильственной преступности, достиг бы каких-то критических позиций.
В отличие от 90-х, в Грузии вполне нормально функционирует полиция и другие структуры МВД, говорит эксперт, добавляя, что государство только выиграет, избавившись от массы людей, которых необходимо содержать за счет бюджетных средств. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А вот что думают по этому поводу простые жители грузинской столицы, которых сегодня записала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Голоса.
Сегодня парламент приступил к рассмотрению нового закона об амнистии. Он позволит значительному числу заключенных выйти из тюрьмы. Кого надо в первую очередь освобождать и кого надо все-таки оставить в тюрьме?
Я считаю, что очень много политических там людей, их надо выпустить обязательно. Не всех. Они должны рассмотреть эти дела все, потом отпустить их. Через какое-то время. Нельзя сейчас же.
Что касается остальных?
Остальных, по-моему, остальные заслуживают, что они в тюрьме, потому что они или убийцы, или что-то вроде этого. И они должны быть в тюрьме.
Их и так жалко, что их жизнь в тюрьму привела. Я в какой-то газете читала, что человека, сколько бы он ни сидел, тюрьма может и вовсе не исправить. Что их держать-то там тогда? Кто способен, тот уже осознал свою вину. Вы им сократите срок хотя бы на 5 лет. Они знаете, как будут рады? Глаза у них засверкают.
Как вы относитесь к этому закону? Как, это хорошо или плохо, что людей будут освобождать?
С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, так как многие есть невинные посаженные, а другие есть законно посаженные. Для тех, кто невинный, для тех хорошо.
Я против всеобщей амнистии, потому что тогда настоящие преступники и убийцы смогут выйти на свободу. Амнистия, по-моему, должна коснуться только тех, кто уже отсидел, например, 10 лет. И каждое дело должны рассматривать по отдельности, детально. И только потом человека можно выпускать на свободу.
Как я думаю, рецидивисты, они рецидивисты. Если их выпустить, они опять будут делать. Их надо реабилитировать, их не надо выпускать. Их надо обучать, им надо давать больше знаний, как бы, вот. И они могут стать готовыми, чтобы выйти.
Есть такое мнение, то, что освобождение заключенных приведет к увеличению преступности. Вот вы лично этого опасаетесь?
Нет, не будет ничего такого страшного, ничего не будет. Все будет хорошо. Иван Ефимович знает, что как сделать. Он очень умный человек. Вот я могу сказать вообще. Он так просто ничего не сделает, что так раньше был в Грузии, а я вернулся такого не будет никогда.
Вот политических заключенных точно должны освободить. Что касается остальных, надо подумать. Например, наркоманов скорее лечить надо, нежели в тюрьме держать. А воры, где сидят сейчас, там и должны остаться.
Жизнь покажет. Я не могу сказать, кого отпустить, кого нет. Это правительство решает. Ну, мое мнение таково, что должны отпустить, не знаю.
А есть такое мнение, что из-за того, что отпустят значительное число заключенных, из-за этого как бы поднимется уровень преступности. Есть у тебя такое опасение?
Ну, преступность, это не от них зависит, от государства зависит, от политиков, от полиции зависит.
Жителей грузинской столицы записывала Олеся Вартанян.
Голоса.
И мы продолжаем тему. Сегодня новые обвинения были предъявлены отстраненному от должности начальнику объединенных штабов ВС Грузии Георгию Каландадзе. Генеральная прокуратура Грузии уже дважды предъявляла ему обвинения в превышении полномочий, но суд в обоих случаях выпускал его под залог. Сегодня же новые власти дали понять, что несмотря на критику со стороны западных партнеров, аресты бывших чиновников и судебные дела над ними будут продолжаться. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Это уже стало традицией. Попадая в стены Генеральной прокуратуры, отстраненный от должности начальник объединенных штабов вооруженных сил Георгий Каландадзе покидает их, становясь богаче еще на одно обвинение. В предыдущие разы, будучи обвинен в превышении полномочий за избиение солдат, Каландадзе, в отличие от бывшего министра обороны Бачу Ахалая, сумел избежать предварительного заключения. Суд дважды отклонял ходатайство прокуратуры и освобождал его под денежный залог. Чем дело кончится на сей раз, адвокат Каландадзе Гугита Габаидзе не берется прогнозировать. Сегодня его подзащитному предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы». Вменяемый эпизод все тот же – избиение солдат.
Это обвинение смехотворно. Прокуратура, наверное, завтра обратится в суд с ходатайством о мере пресечения. Я думаю, что мы уже имеем дело с непроцессуальными аспектами Уголовного кодекса. Мы имеем дело с личным интересом и политическими гонениями на Каландадзе.
Заявил адвокат после допроса. Еще 10 бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны и МВД были приговорены к предварительному заключению на время следствия. Среди них и бывший замминистра внутренних дел Шотах Изанишвили. Ему вменяется превышение должностных полномочий и незаконное получение информации с применением технических средств, а также незаконное использование и распространение этой информации. Содержание бывших сотрудников МВД впервые прокомментировал новый министр Иракли Гарибашвили.
Если оппоненты называют политическим арестом задержание за кибератаку, которая является очень серьезным преступлением, это их право. Эти вирусы создавались конкретно в МВД и использовались против политических оппонентов. Я еще раз подтверждаю, что ни одно задержание не было обусловлено политическими мотивами.
Рибашвили заявил, что политика новых властей зиждется на трех принципах – справедливость, законность и гуманность. Но представители национального движения не верят подобным заявлениям. Парламентская меньшинство призывает власти обратить внимание на мнение западных партнеров, которые предупреждают о недопустимости избирательного правосудия и политического реваншизма. Оппозиционер Давид Дарчиашвили на пресс-конференции сегодня обратил внимание на тот факт, что в основном обвинения предъявляются по эпизодам, связанным с ущемлением интересов коалиции «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзина Иванишвили. Дарчиашвили предложил генпрокуратуре следующее.
Если одну сторону обвиняют в прослушках и задерживают за это, то давайте параллельно обсудим и то, как вторая сторона незаконно использовала деньги. Пожалуйста, пусть расследуют, как были получены видеозаписи, в которых члены победившей коалиции предлагают деньги людям взамен на их поддержку на выборах. Это тоже правонарушение, пусть расследуют все вместе.
На предложение Дарчиашвили главная прокуратура никак не отреагировала. На выходных генеральный прокурор Арчил Кабилашвили не исключил, что заочно обвинения будут предъявлены и бывшему заместителю министра министра обороны брату Бачу Ахалая Давиду, а министр юстиции Теяцу Лукьяни назвала ложью обвинение в том, что некоторые задержания проводились с нарушением закона. Она заявила, что при наличии доказательств могут быть подвергнуты аресту и другие бывшие высокопоставленные чиновники. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы обратились с просьбой прокомментировать эти события к эксперту из Тбилиси Нателе Сахоки. Она у нас на линии прямой связи. Добрый вечер, Калпатуна Нателла.
Добрый вечер.
Как вы считаете, стоит ли так спешить с амнистией? Ведь предполагается выпустить, вот вы слышали, на свободу немалое количество людей. Ну и уж сколь долго их держали и содержали в тюрьмах. Наверное, можно было бы потерпеть еще чуточку, но тщательно проверить дела на возможность помилования. Вот уже очень много критических высказываний по этому поводу.
Мне кажется, такая амнистия оправдана. Оправдана потому, Грузия занимала позорное первое место по числу заключенных в Европе и, по-моему, второе или третье место в мире. Хотя я подозреваю, что мы были на первом месте и в мире, потому что у нас не столько, не такое большое население, как официально считается. У нас основное очень много людей за границей, они в эмиграции. Так что эта амнистия, она оправдана.
Да, но конечно, простите, пожалуйста, я иногда буду вас перебивать, но это ведь не значит, что надо выпускать, что надо выпускать всех подряд и так поспешно. Может быть, надо все-таки...
Нет, но, по-моему, всех подряд не выпускают. Это ребенку понятно, что всех подряд нельзя выпускать. Но очень большая амнистия, она оправдана, потому что очень многие сидят по ложным обвинениям. Очень 200 политических заключенных официально, это же очень много для такой маленькой страны. Потом люди у нас арестовывались из-за употребления наркотиков и так далее. Вы знаете, я абсолютно... я думаю, что может криминогенная ситуация немножко ухудшится. Но еще нужно взвесить, что такое политика. Это же взвешивание всех плюсов и минусов.
В том-то и дело. Времени достаточно, вы считаете, до Нового года для того, чтобы все взвесить? О том и речь.
Нет, я другое говорю. Я не то, что все дела пересмотреть, я не про это говорю. Я говорю, что самая хорошая криминогенная ситуация была у Муссолини. Но это не значит, что общество было тогда защищено. Я не считала, что мы защищены во время правительства Саакашвили, потому что любого из нас могли на улице арестовать и повезти в тюрьму. Любого, я подчеркиваю. И не имело значения ни твоя заслуга или ни твой возраст. Ничего, ничего. Вот это как раз самая большая незащищенность, которую мы все чувствовали. А то, что криминогенная ситуация может немножко ухудшиться, я очень надеюсь, что это будет не критическое. И говорить о них, их 90-х абсолютно, абсолютно неправильно, потому что миссии 90-е были совсем другие. Другой период был, там была гражданская война и все такое.
Спасибо.
Поэтому, может быть, чуточку ухудшится криминогенная ситуация, но мы должны быть готовы к этому, потому что мы, люди, обрели свободу и безопасность в том смысле, что у нас, я очень надеюсь, что будут справедливые суды, и любого человека не смогут осудить.
Спасибо. Коротенький еще один вопрос, поскольку у нас всего полторы минуты. Вот оппозиция уже обвиняет новые власти Грузии в реваншизме. А как вы думаете, на самом деле, дела братьев Ахалая Каландадзе – это только начало? И вообще, не грозит ли вся эта ситуация стать новым витком?
Вы знаете, дела братьев Ахалая, особенно Бачу Ахалая, я не знаю, это абсолютное подтвержденное общественное мнение, что он негодяй и садист. Я не боюсь сказать этого слова. Я понимаю, что это очень тяжело говорить о человеке. Но о Бачу Ахалае, о его денег мы знаем уже несколько лет. Я не хочу говорить о том, что люди о нем рассказывают. Ужасные вещи. Это что такое садист? Садист, вы знаете классическое определение? Мне кажется, этот молодой человек как раз подходит к этому
делу. Ну, наверное, мы должны все-таки дождаться доказательств и суда. Мне так кажется.
Да, я понимаю, что должно быть доказательство. Но если свидетельство тысячи человек не доказательство, то это я не знаю, что это такое.
Спасибо.
А эти свидетельства есть и будут.
Спасибо, Калбатуну Натыла. К сожалению, у нас мало времени. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Тбилиси была эксперт Натыла Сахукия.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня, после долгого молчания, МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выпустил комментарий по поводу смены власти в Грузии. О его содержании рассказывает Инал Хашик.
Сегодня пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии сделала официальный комментарий по поводу прошедших в октябре месяцев парламентских выборов в Грузии, смене власти в Грузии, приходу к власти коалиции «Грузинская мечта». Можно сказать, что это затянувшееся молчание, оно все-таки было оправдано тем, что официальный Сухум рассматривал действия новой грузинской власти и анализировал. И сегодня вот в этом комментарии достаточно открыто была изложена позиция официального Сухума. У руководства Абхазии нет никаких иллюзий относительно якобы новых подходов к разрешению межгосударственного конфликта между Грузией и Абхазией и столь усиленно рекламированных вновь назначенным министром грузинского правительства, имеется в виду Паата Закаришвили. Какими бы ни были обещания деизолировать Абхазию, дать нам все, кроме признания, общаться с абхазами напрямую, открыть железнодорожные сообщения через Абхазию. Цель грузинских стратегов одна – любым путем вернуть Абхазию в состав Грузии. Мы слишком хорошо информированы для того, чтобы не попадать во всевозможные политико-дипломатические ловушки, которые кому-то хотелось бы расставить вокруг Абхазии, говорится в комментарии пресс-службы МИД. Кроме того, МИД заявляет, что абхазская сторона может быть готова к обсуждению вопроса заключения с Грузией соглашения о неприменении силы, но лишь в случае приемлемости политического формата таких переговоров. МИД Абхазии, говоря о нынешней ситуации в деле урегулирования грузино-абхазского конфликта, коснулся и женевских дискуссий, то есть той единственной площадки, которая сегодня существует в рамках урегулирования грузино-абхазского конфликта. И МИД Абхазии сообщает, что несмотря на то, что там очень много позитивного было сделано в рамках этого процесса, который начался уже с конца 2008 года, сейчас этот формат, он себя изжил. И необходимо переходить на изменение формата. Речь идет о том, чтобы перейти к представительству на уровне делегаций. И уже на переговорах, на этих дискуссиях участвовали делегации Грузии, России, Абхазии, Южной Осетии и так далее. Есть еще один момент в комментарии, он посвящен даже больше внутреннему пользователю, нежели внешнему. Речь идет об отношении к возможности признания Грузии независимости Абхазии. Дело в том, что в Абхазии достаточно большое количество людей, и среди них много влиятельных, которые считают, что признание официальным Тбилиси независимости Абхазии это не слишком выгодно будет для самой Абхазии. Вот такой вот парадокс существует. И в этой связи МИД Абхазии, он тоже как бы не оставил эту тему в стороне и заявляет, что представляется совершенно безосновательным распространяемые некоторыми гражданами мифы и суждения о том, что признание Грузии независимости Абхазии может быть настолько опасным, что лучше от него отказаться. Как суверенное международно признанное государство, Абхазия всегда сможет сама определять характер и степень своего сотрудничества с соседними государствами, в том числе основные параметры своей миграционной политики. Проще говоря, надуманными являются утверждения о том, что после признания Тбилиси Абхазия станет совершенно открытой для влияния экономического, демографического, культурного со стороны Грузии, говорится в комментарии. Ну и в самом завершении документа МИД Абхазии подчеркивает, что как бы ни изменялись государственные отношения Российской Федерации и Грузии с приходом нового правительства в Тбилиси, нашему стратегическому партнерству с Россией ничто не угрожает. Российские партнеры четко придерживаются достигнутых с Республикой Абхазии международных договоренностей, оформивших новые политические реалии на Южном Кавказе, говорится в комментарии пресс-службы МИД Абхазии.
Рассказывал Инал Хашик из Сухуми. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Боджоришвили. А это время новостей, региональных новостей, с которыми вас ознакомит Любовь Баматова.
Президент Михаил Саакашвили намерен помиловать ряд заключенных в связи с отмечаемым в Грузии 23 ноября православным праздником Днем Святого Георгия, сообщила председатель Государственной комиссии по помилованию Елена Тевдарадзе. По ее словам, на заседании 19 ноября комиссия рассмотрит дела более 1000 заключенных. «Мы планируем рассмотреть дела более 1000 заключенных всех категорий, в том числе осужденных за тяжкие преступления», заявила Тевдарадзе. Рекомендации по помилованию президенту также представят Патриархия Грузии и Генеральная прокуратура, передает новости Грузия. Парламентское меньшинство называет подготовленный большинством проект массовой амнистии в Грузии хаотичным и в случае ее осуществления возлагает ответственность за усугубление криминогенной ситуации на власти страны. Нас пугают масштабы проекта и хаотичность. Подобной масштабной амнистии в стране не осуществлялось давно. Здесь речь идет о лицах, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Нам неизвестно, сколько людей выйдут на свободу и насколько это изменит криминогенную ситуацию, заявил член меньшинства Давид Саквареллидзе. По его словам, оппозиция не против гуманного законопроекта, но не согласна с тем, чтобы грабителям и мошенникам наряду с условным сроком была снята и судимость. Это очень большая ответственность, и в случае обострения криминогенной ситуации после принятия данного законопроекта ответственность будет возложена на большинство, отметил депутат. Приход к власти в Грузии нового правительства и вызванные этим политические изменения в стране граждане и руководство Абхазии воспринимают спокойно, говорится в комментарии пресс-службы МИД самопровозглашенной республики. Внешнеполитическое ведомство заявляет, что у руководства Абхазии нет никаких иллюзий относительно якобы новых подходов к разрешению межгосударственного конфликта Грузии и Абхазии, столь усиленно рекламируемых вновь назначенными министрами грузинского правительства, передает Абсны Пресс. В сообщении сказано, какими бы ни были обещания доизолировать Абхазию, дать нам все, кроме признания, и общаться с абхазами напрямую, открыть железнодорожное сообщение – цель грузинских стратегов одна – любым путем вернуть Абхазию в состав Грузии. Мы слишком хорошо информированы для того, чтобы не попадать во всевозможные политико-дипломатические ловушки, которые кому-то хотелось бы расставить вокруг Абхазии, отмечается в комментарии. Официальный Сухуми отмечает, что абхазская сторона может быть готова к обсуждению вопроса заключения с Грузией, соглашения о неприменении силы, но лишь в случае приемлемости политического формата таких переговоров. В районе населенного пункта Эрзот Заузского района накануне был обнаружен труп военнослужащего пограничной службы КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимира Казаева. В ходе осмотра было установлено, что пограничник был убит выстрелом в голову.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Уже 3 месяца. 12 грузинских моряков не могут сойти на берег с плавающего под флагом Нигерии танкера «Мария дель Кармен-2», дрейфующего в 5 километрах от берегов Панамы. Все это время моряки ждут, когда владелец корабля выплатит им задолженность по зарплате. Тему продолжит Нона Суварян.
Сейчас положение моряков, находящихся на танкере «Мария дель Кармен-2», немного улучшилось, ведь в пятницу вечером, когда они впервые рассказали о своих проблемах, грузинской службе «Радио Свобода» еды, воды и топлива оставалось лишь на пару дней. Сегодня зампомощника капитана Давид Баркая сообщил, что в субботу они получили 1 тонну топлива, но питаются моряки до сих пор лишь одноразовыми супами.
Мы хотим получить нашу зарплату, купить авиабилеты, чтобы вернуться домой. Наши контракты были от 2 до 4 месяцев, но мы работаем больше 7 месяцев. Мы устали. Были постоянные проблемы с питанием, с топливом.
В Панаме танкер, выпущенный в 1971 году, застрял из-за неисправности. Из 16 членов экипажа 4 нигерийца, остальные граждане Грузии. Задача моряков состояла, собственно, в переброске корабля из Эквадора в Нигерию. Посол Грузии в Мексике намерен лично навестить моряков. Об этом сегодня сообщила глава МИД Грузии Майя Пенджакидзе.
Это нигерийский корабль, очень старый, выведен из строя, поэтому его не впускают в порт. Наши моряки хотят вернуться в Грузию, но не все так просто. Нужно выяснить важные для моряков детали.
Главная проблема – выдача зарплаты остается нерешенной. Моряки утверждают, что владелец судна Ocean Crest Company бросил его на произвол судьбы. В компании не отвечают на звонки, заблокирована электронная почта. Однако в грузинской посреднической компании «Фрегат», через которую 12 жителей Батуми заключили контракт с Ocean Crest Company, эту информацию опровергают, говорит директор «Фрегата» Иракли Думбадзе.
Просто север компании отключился, и они не могли получить письма. Мы послали морякам альтернативные электронный адрес, после чего те связались с владельцем корабля. Сейчас работает над тем, чтобы дополнительно доставить на корабль дизель. Его подведут к берегу, где все проблемы будут решены.
Между тем, о самой компании «Фрегат» председатель профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе ничего не знает. По его словам, именно это является главной проблемой.
Все компании-посредники должны оформлять с нами соглашение, чтобы мы знали, куда плывут моряки, на каких условиях, застрахованы ли. Вот если бы у них было нормальное соглашение, они были застрахованы, эта проблема была бы решена. Страховая компания взяла бы на себя ответственность, мы бы ее заставили вернуть моряков, выдать им зарплату и так далее.
По словам Чиджавадзе, из 30 компаний-посредников соглашение с профсоюзом оформили лишь 2, поэтому Чиджавадзе не удивляет то, что грузинские моряки так часто оказываются в неприятных ситуациях. Они обращаются к ненадежным компаниям. Помощник капитана Георгий Джаналидзе согласен с этим тезисом, но говорит, что у моряков просто нет особого выбора.
К сожалению, у грузинского судоходства нет своих кораблей. Мы, грузинские моряки, вынуждены трудоустраиваться за границей. Из-за того, что в последнее время созданы проблемы с оформлением грузинских документов, нам приходится работать в ненадежных компаниях, на старых кораблях. Поэтому, к сожалению, и попали сюда.
О плане по возвращению грузинских моряков на родину станет известно сегодня поздно вечером, после того, как посол Грузии в Мексике Малхаз Микеладзе навестит их на корабле «Мария дель Кармен-2». Нуна Суваряна, Кавказ, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Там неправительственные организации обеспокоились обвинениями в свой адрес, прозвучавшими из уст Леонида Тибилова. Они планируют встретиться с президентом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. С подробностями Ирина Келихсаева.
15 ноября по местному телевидению был показан новостной сюжет с правительственного заседания, на котором президент фактически обвинил в предательстве некоторых участников недавно грузино-осетинской встречи в Стамбуле. Политолог Устат Зугаев, которому в основном и были адресованы упреки, рассказывает, что после телерепортажа соседи и знакомые стали выражать беспокойство. Не грозит ли эта ситуация неприятностями? У Зугаева есть свое объяснение тому, что произошло.
Совершенно очевидно, что президент был дезориентирован, по-видимому, некоторыми из тех людей, которые готовили для него информацию об этой встрече. Потому что, конечно, никаких рассуждений о том или ином изменении статуса нашей республики там не было и быть не могло. Возникает вопрос, каким же образом удалось это сделать? Факт дезориентации президента – это очень печальный факт не только для нас, для группы, которая которая ездила на эту встречу, но и в целом для взаимоотношений президента с неправительственным сектором, с гражданским обществом. Ситуация эта должна быть соответствующим образом рассмотрена, в том числе в аппаратном порядке, с тем, чтобы в дальнейшем такого рода досадные, прямо скажем, случаи не повторялись. Я очень надеюсь, что Новый год начнется с нового старта, и в структуре, обеспечивающей информационную поддержку президентской деятельности, будет отлажена работа, которая бы исключила любую возможность такого рода.
Окружению президента, подавшего эту искаженную информацию, говорит Зугаев, ничего не мешало пообщаться с непосредственными участниками встречи. Ведь тот же министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев был не только участником предыдущих стамбульских встреч и в курсе этого формата диалога, но хорошо информирован о результатах последней. Произошедший инцидент, считает Кустат Зугаев, неприятен прежде всего тем, что не хотелось бы начинать готовящуюся встречу президента и НПО с подобной неловкости и на минорной ноте. Предложение заморозить обсуждение вопроса о статусе Южной Осетии действительно звучало во время дискуссий, подтверждает директор ресурс-центра НПО и участник стамбульской встречи Лира Цховребова. Но никак не в контексте разговоров о статусе независимости государства. Речь шла о дальнейшем выборе народа Южной Осетии – быть независимым государством или войти в состав Российской Федерации. То, что мы услышали по телевидению, это прискорбно, говорит Лира Цховребова.
Это печально, потому что это начиналось еще в 2005 году. Когда благодаря дезинформаторам бывшего президента началась даже не травля, а деградация третьего сектора, когда был создан образ врага в лице НПО сектора, когда мы выставлялись через средства массовой информации неблагонадежными гражданами, которые могут за иностранную валюту продать не то что мать родную, но и родину тоже.
Цховребова считает, что подобное отношение к гражданскому сектору – это часть тяжелого наследия прежней власти, которое еще предстоит преодолеть. И именно поэтому большое значение представители неправительственных организаций придают первой встрече с Леонидом Тибиловым. Предполагается начать открытый диалог с властью о проблемах взаимопонимания и сотрудничества, хотя старт этому диалогу уже был дан не на самой приятной ноте. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наступило время нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня своими размышлениями по поводу последних событий в Грузии делится Владимир Голышев.
Судя по последним новостям, в Грузии стартовала и набирает обороты предвыборная кампания. Новая власть начала вычеркивать из бюллетеней 2013 года неугодных кандидатов в президент. Управление списком – это главный секрет триумфальных побед Владимира Путина на всех трех президентских выборах, в которых ему довелось участвовать. Конечно, в далеком 2000 году контроль над списком кандидатов давался непросто. В информационной войне решающего перевеса в живой силе и технике у Березовского и Абрамовича не было. С тонущего корабля ельцинской семьи уже вовсю бежали жирные крысы. Первая победа Путина ковалась под руинами взорванных жилых домов, в боях за город Грозный и на экранах телевизоров. В итоге разгромленный в ходе парламентских выборов 99 года Примаков и Лужков от участия в президентских выборах отказали. И наш пропахший порохом усмиритель Чечни победил за явным преимуществом. Следующие президентские выборы 2004 года потребовали от Путина ареста Ходорковского и экстренного исключения из бюллетеней фамилии Глазьев. С тех пор Владимир Путин горя не знал. До президентских выборов в Российской Федерации допускаются только проверенные, опытные кандидаты, имеющие отработанный арсенал приемов для гарантированного проигрыша. Сюганов, Жириновский, Миронов. Раз за разом, скорбно опустив плечи, они выходят на ринг, чтобы подставить челюсть под путинский апперкот. А потом с чувством выполненного долга возвращаются в гарантированные думские кресла и дремлют в них до следующего раза. Новой грузинской власти без году неделя. Но уже сейчас очевидно, что она взяла на вооружение передовые избирательные технологии северного соседа. Вот, скажем, недавний арест Шаты Кизанишвили, вице-мэра Тбилиси, бывшего замминистра внутренних дел. Это очень грамотный арест. Не секрет, что мэр Тбилиси Гиги Угулава и архитектор полицейской реформы, бывший глава МВД и бывший премьер-министр Вано Мирабишвили – самые опасные конкуренты новой грузинской власти на грядущих президентских выборах. Не удивлюсь, если идею заключить под стражу именно Хизанишвили новой грузинской власти подсказали опытные московские коллеги. Ведь вовремя взятый заложник – это лучший инструмент сдерживания. Даст Хизанишвили показания на своих руководителей или не даст – не имеет значения. Во-первых, всегда можно обеспечить утечки от таких показаний со ссылкой на анонимные источники следственных органов. Правда, конечно, выяснится, но осадок останется. Во-вторых, дальнейшая судьба арестованного – это товар, который можно выгодно продать. Ну, например, взяв у строптивого мэра и бывшего министра обязательство не беспокоить понапрасну избирком. Ванон Мирабишвили говорит, что он и его бывший заместитель дружат с семьями. Неужели он откажет? Впрочем, перед новой грузинской властью сейчас стоят задачи отнюдь не путинского, а сталинского масштаба. В свое время сталинская реставрация началась с массовых репрессий в отношении пламенных революционеров. В итоге получилась ухудшенная копия Российской империи. Та же тюрьма народов, с крепостными колхозниками, дворцами для избранных, с агрессивной колониальной политикой и так далее. Нынешние повальные аресты грузинских силовиков и прочие реваншистские инициативы новой власти – это тоже реставрация, такая же, как у Сталина. Правда, в итоге у них получится ухудшенная копия Грузии времен Шеварднадзе. Хотя, кажется, куда уж хуже. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Мы возвращаемся к событиям в де-факто Республике Абхазия. Сегодня мэр Сухуми, алиас Лабахо, заявил, что городские власти не были уведомлены о намерении ряда представителей общественности провести 22 ноября митинг в поддержку черкесов в Сирии. В частности, мэр опроверг слова абхазского общественного деятеля Беслана Кобахия о том, что митинг согласован. Мой коллега Демис Палантов решил выяснить у самого Беслана, что же произошло.
Беслан, сегодня агентство «Абсны Пресс» распространило информацию, которая называлась так. В администрацию Сухума с заявлением о проведении митинга в поддержку сирийских черкесов никто не обращался. И в первом же предложении этого информационного сообщения дается ссылка на сайт «Абхаз-Авто» на публикацию «Митинг согласован с властями республики. Беслан Кабахия». Далее мэр столицы дает комментарий, что по поводу вот этого митинга никто в мэрию не обращался и что его проведение с властями города никто не согласовывал. Вы могли бы как-то прокомментировать эту ситуацию? Что произошло?
Я 2 недели уже нахожусь в Москве. 20-го я вот завтра собираюсь лететь уже обратно в Абхазию. О том, что в Сухуми планируется митинг в поддержку наших соотечественников в Сирии, которые находятся в бедственном положении, я узнал из средств массовой информации, в частности, из обсуждения, которое устроили участники группы в Фейсбуке. И, собственно говоря, это их инициатива. Не один, не два человека, там целая группа людей, среди них и молодежь, и участники войны, и интеллигенция, и научные сотрудники и так далее. Уже вот 2 недели идет как раз это обсуждение. Они согласовывали даже дату, когда проводить, и остановились на дате 22 ноября. В то же время, насколько я знаю, 24-го по всему миру будут проводиться вот подобные митинги в поддержку черкесов, которые находятся в Сирии, которые находятся в тяжелом положении. То есть я узнал об этом мероприятии точно так же, как и все остальные. Меня организаторы пригласили поучаствовать в этом митинге. Я, естественно, дал согласие. Естественно, я был уверен в том, что митинг согласован с властями, поскольку он не задумывался как конфронтационный. Все усилия, которые направлены сегодня на оказание помощи нашим соотечественникам, они приветствуются в Сухуми, и власти делают все возможное в этой ситуации. И здесь у нас никаких расхождений нету. Я был уверен в том, что был этот митинг согласован. И вот позавчера, в субботу, я находился на пикете в Москве, организованном черкесами, который был согласован, естественно, с властями города Москвы. И в ходе этого пикета ко мне подошли журналисты с Кавказского узла и попросили прокомментировать происходящее. Но я, естественно, поддержал этот пикет. И в то же время я сказал, что в Абхазии также с большим беспокойством наблюдают за тем, что происходит в Сирийской Арабской Республике. И общественность наша вот хочет провести митинг 22 числа, который согласован с властями.
Беслан, а как вы считаете, что теперь будет? Вот это заявление мэрии...
Во-первых, я хочу принести извинения мэрии города Сухум за некорректную информацию, которую я озвучил. Она не соответствует действительности, это действительно так. И я сам сторонник жесткого соблюдения закона. Но в то же время я очень надеюсь, что за оставшееся время, если организаторы митинга подадут заявку в мэрию, они успеют ее рассмотреть и согласовать.
Это был абхазский общественный деятель Беслан Кубахия. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
И мы остаемся в Сухуми. В ходе 4-го делового форума на прошлой неделе не раз из уст представителей российской делегации, да и абхазских участников, звучала мысль о том, что для активного развития самопровозглашенной Республики Абхазия не хватает законов. А по завершении форума многие засомневались в его целесообразности из-за практического отсутствия результатов подобных встреч. Тему продолжит Марианна Котова.
4-й деловой форум заставил задуматься не только непосредственных участников, но и тех, кто пристально наблюдал за его ходом. В различных секциях за круглыми столами российские и абхазские политики и бизнесмены, чиновники и ученые обсуждали насущные проблемы и проекты с далекой перспективой уже 4-й год подряд. В этот раз одна из дискуссий была организована в зале заседаний Народного собрания Республики. В ней участвовали депутаты парламента, и поэтому разговор часто сводился к законодательной базе Республики. В основном, когда вопрос касался инвестиций, говорит министр экономики Абхазии Давид Иродян.
Нет эффективных механизмов инвестирования в Абхазию. Наше законодательство зачастую является препятствием во многом для осуществления конкретных проектов. А те схемы, которые предлагаются законодательством, не всегда могут быть экономически целесообразными, не всегда могут предоставлять инвесторам необходимые гарантии.
Многие депутаты, напротив, убеждены, что потенциальным инвесторам необходимо мириться с абхазской действительностью, а именно с тем, что земля в республике не продается, на что обычно и сетуют иностранные бизнесмены, говорит депутат Артур Миквабия.
Сам вопрос законодательной базы, на мой взгляд, у нас неплохой, и не требует каких-то там решений, там, быстрых, авральных там, принять. Мы смогли, в частности, я формулировать, что мы не видим такой прямой зависимости от продажи земли и поступления инвестиций.
Другой депутат Беслан Цвинария видит причину непопулярности Абхазии у инвесторов не в несовершенстве законодательной базы, а в статусе государства. Не имея широкого признания, наша республика не представляет большого интереса для крупного бизнеса из-за огромных рисков, считает он. По мнению Беслана Цвинария, необходимо выработать четкий внешнеполитический курс.
Невозможно это признание без, так скажем, развития, стратегического развития Абхазии, экономического, политического. Как бы вот это вот все в сочетании должно, мне кажется, вместе идти для того, чтобы были результаты.
По сути, форум призван обеспечивать контакт между деловыми людьми двух стран с тем, чтобы привлечь в республику инвестиции. По мнению Беслана Савинария, с этим мероприятие пока справляется не вполне. Однако, как говорит депутат, по закону диалектики, когда-нибудь форум обязательно даст положительные результаты, говорит Беслан Савинария.
Я думаю, что рано или поздно, если такие встречи будут иметь место у нас, рано или поздно это перерастет, ну так скажем, в качество. И когда-нибудь появятся проекты достаточно серьезные, которые, возможно, будут иметь для Абхазии, ну, такие, скажем, позитивные последствия.
Все участники сходятся во мнении, что деловой форум, безусловно, мероприятие полезное и необходимое, хотя бы потому, что позволяет обмениваться информацией. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Анадзоре в Армении завершился трехсторонний тренинг с участием молодых модераторов из Абхазии, Южной Осетии и Грузии. По шесть участников с каждой стороны в течение 5 дней осваивали навыки работы с историческими темами и учились записывать интервью, рассказывает Зарина Санакоева.
Как говорит автор проекта и организатор этого мероприятия, сотрудник немецкой организации Берхоффонд, доктор Оливер Волли, этот проект вряд ли можно назвать новой ступенью в диалоге между молодыми людьми из Грузии, Абхазии и Южной Осетии, который под его руководством идет уже несколько лет. Это скорее продолжение того, что мы делали, объясняет Воля. Этот проект состоит из нескольких параллельных процессов. Это совместные грузино-осетинские и грузино-абхазские диалоги, ознакомительные поездки, тренинги по медиации. Но на самом же деле элемент навесны внешних мероприятий все же присутствовал. В рамках данного проекта это первая трехсторонняя грузино-осетино-абхазская встреча. Оливер Воли говорит, что тема тренинга «Воспоминания, история и идентичность» были сформулированы по ходу диалога, когда стало понятно, что эти понятия крайне важны для молодых людей.
Сегодня необходимо найти способ обсудить прошлое, настоящее и будущее, не перемешивая политику, выборы и подобные темы. Надо искать новые темы, которые объединяют людей. Вот поэтому мы и выбрали такую тематику.
Уровень доверия в группе позволяет обсуждать подобные темы без серьезных последствий, и этим организаторы гордятся. Для самих же участников обмен мнениями и обсуждение разных событий – это редкая возможность получить информацию из первых уст. Можно сказать, что именно такое общение является главной ценностью подобных встреч, считает участница из Абхазии Мрамза Джигирба. Идея проекта, часть которого – это интервьюирование обычных людей из Абхазии, Южной Осетии и Грузии, кажется девушке очень важной.
Ой, мне очень сложно говорить о перспективах. Это будет интересно и бурно обсуждаемо. Вот в нашем обществе, наверное, будет чуть-чуть критически, но все равно интересное обсуждение, скажем, грузинских, я так думаю. Но, тем не менее, я думаю, бурное обсуждение будет, и это интересно. И не обязательно, чтобы наше общество воспринимало правильно, все правильно. Это даже и так не должно быть, в принципе, так и не будет, скорее всего. Обсуждение будет, и это полезно. Даже плохое надо обсуждать, и даже о плохом надо говорить, о негативном.
Проект носит новаторский характер, и это главное, говорит грузинский участник Нукзар Кохриидзе.
Я не знаю, что из этого получится. Есть как бы и сомнения в этом, что может что-то получиться. Но вместе с тем есть надежда, что, возможно, мы выйдем на что-то новое, возможно, мы увидим что-то по-другому. Поэтому я думаю, что вот эта вот выставка и вот собирание вот этих рассказов, возможно, нас выводит на какие-то другие такие моменты, которые мы или не заметили, или нехорошо продумали.
В планах организаторов и участников проекта создание совместных молодежных команд, представляющих Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Планируется, что в будущем такие группы смогут сами организовывать диалоги между представителями враждующих сторон уже в других конфликтующих регионах. Начать, например, можно с армяно-азербайджанского конфликта. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И последний материал нашей программы. Абхазская стена, еще ее называют Киласурской, заинтересовала российских документалистов. Вчера фильм об этом древнем сооружении появился на российском телевидении, рассказывает Виталий Шария.
Вчера вечером на российском телеканале «Культура» посмотрел 45-минутную передачу «Искатели. Великая Абхазская стена». Надо ли говорить, что смотрел, не отрываясь? Объект для исследования был выбран, безусловно, интереснейший. В мире всего три великих стены, сообщалось в начале передачи. Первая находится в Китае. Ее протяженность превышает 21 тысячу километров. Вторая – Горганская. Расположена на территории Ирана. Ее длина около 200 километров. Третья – Великая Абхазская стена. Ее длина 160 километров. Ученые давно уже выяснили, кто и когда построил великие стены в Китае и Иране. А вот кто и когда построил третью великую стену, Абхазскую, до сих пор науке неизвестно. Искатели пообещали провести собственное расследование и дать свой ответ на этот вопрос. Они перебирают в фильме все известные исторической науке версии, причем постоянно обращаясь к комментариям как абхазских историков Аркадия Джопова, Тач Гитцба, так и российских и даже словацкой ученой. Первая из версий – стену в VI веке н.э. возвели персы, которые вели в ту эпоху упорнейшую борьбу с Византийской империей за владение на Западном Кавказе. Но сравнение этой стены с той, что персы примерно в то же время возвели в Дагестане, показывает, что строительные технологии там применялись совсем другие. Искатели обратились и к версии, что стену возвели древние греки. Они даже спускались с аквалангами на морское дно в районе устья Киласура, в надежде найти там ее остатки, ушедшие под воду. как якобы некогда Диаскурия, но обнаруженные неровности дна оказались валунами естественного происхождения. Несостоятельной оказалась и версия, что стену построил византийский император Юстиниан в разгар своей борьбы с персами. Уже хотя бы потому, что стена в районе Каласура обращена на запад, подходы к ней устроены с восток. Искатели решили взять в разных местах стены пробы и отправить их на анализ для определения возраста известкового раствора. И оказалось, что 3 образца из 5 относятся к VI веку, а 2 к XVII. И вот тут возникает весьма стройная версия. Стену возвело в VI веке Персидское царство, но сделало это с помощью местных племен, предков абхазов, которые использовали местный булыжник. А мигрельский князь Леванда Диане спустя тысячелетия надстроил древние стены. Так появились бойницы для огнестрельного оружия. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.